Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдгар Аллан По. «Золотой жук». Эпиграф. «Глядите, хо! Он пляшет, как безумный! Тарантул укусил его!» Все неправы. Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Селивановом острове, поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш, убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Молтри, и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарльстонской пыли, можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белый, твердый, как камень, песчаный каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко 15-20 футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека. В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я по воле случая с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Соммердам. В этих странствиях Легран обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи. Однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим масса-виллом. Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения. Зимы на широте Селиванова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 1800 года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечно зеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарльстоне, в 9 милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко не отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев. Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности. Не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науки. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке. «А почему не сегодня?» — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете. «Если бы я знал, что вы здесь!» — воскликнул Легран. «Но ведь мы так давно не виделись! Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Джонсона из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг». «Что, восход солнца?» «К черту солнце! Я о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных, как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое к низу. А усики и голову...»
«Где же там олово, Массавилл? Послушайте-ка меня», — вмешался Юпитер. «Жук весь золотой, чистое золото внутри и снаружи. Только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.
Допустим, что все это так, и жук из чистого золота», — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства. «Но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что я почти готов согласиться с Юпитером. Над крылья излучают яркий металлический блеск. В этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид». Легран сел за столик, где были перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но там ничего не нашел. «Не беда», — промолвил он наконец, — «обойдусь этим». Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться. Озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный Ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи. Я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке. И, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга. «Что же», — сказал я, наглядевшись на него вдосталь, — «это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах». «Да что там походит? Форменный череп».
«Череп?» — отозвался Легран. «Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа».
«Может быть, что и так, Легран», — сказал я ему, — «но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами». «Как вам угодно», — отозвался он с некоторой досадой, — «но, по-моему, я рисую недурно, По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и, позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться. — В таком случае вы дурачите меня, милый друг, — сказал я ему. — Вы нарисовали довольно порядочный череп. Готов допустить даже, что, хоть я и полный профан в вопросах остеологии, что вы нарисовали замечательный череп. И если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверные чувства. Я не сомневаюсь, что вы назовете его Scarabeus caput hominis, жук мертвая голова, или как-нибудь еще в этом роде. Естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики? Усики? Повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете. Не стоит волноваться, сказал я. Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как две капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать. Как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал, однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее, чем обычно.